Здравствуйте, друзья! Дежурим по Америке. Тут много всего впереди на грядущие недельки. Но из ближайшего у нас 27 сентября, послезавтра, на Республиканской улице вторые президентские дебаты. И надо сказать, что место для этого дела выбрано очень хорошее. И не первый раз там дебаты проходят. Это в городе Семивал и в Южной Калифорнии, рейгановские места. И там, кстати, вот библиотека Рейгана, ну как музей фактически, библиотека Рейгана. И там, ну там много чего, это очень интересное место само по себе. Там есть зал на 700 человек, это не тысячами там, как бывает, но на 700. То есть не все попадают, как сказать, желающие в этот зал. Тем не менее, там все это произойдет. Очень живописное место. Вот если вы там никогда не были, надо обязательно съездить, когда будете в Калифорнии, вот заезжайте. Теперь кандидатов остается все меньше и меньше, и специально такая система вот этих допуска, система допуска к участию в дебатах. То есть, если на первом уровне дебатов нужно было собрать, ну там какой-то уровень поддержки, это имеется в виду деньгами, имеется в виду количеством людей, которые там дают эти денежки и так далее, там рейтинги всякие, то сейчас планка повышается. Поэтому остаются те, кто, ну, как бы в состоянии эту планочку-то преодолеть. Поэтому, если на первом этапе, там их, по-моему, 9 было, то на втором будет вроде 6. Посмотрим, если там за оставшиеся день-два кто-то там сумеет, так сказать, приподняться. Но вот вроде бы 6 человек. Надо сказать, что вообще все это мероприятие, дебаты вот эти, они происходят в таком сюрреалистическом таком антураже, понимаете? То есть, с одной стороны, есть кандидат, который не то что доминирует, или там, как вот есть фраза такая, там, как бык овцу, покрывает как бык овцу. В данном случае тут не как бык овцу, а как бык таракана покрывает всех остальных кандидатов там вместе взятых, понимаете? Но вот в этих условиях, когда есть один такой большой такой бык и какие-то маленькие там тараканчики, вот эти маленькие тараканчики собираются и что-то такое там изображают. И, казалось бы, это же сюр какой-то. Зачем это все? Ну, на что они рассчитывают там и ради чего? Может быть, мы с вами чего-то не знаем. Но, безусловно, они ведут себя так, как будто нет никакого Трампа. Как будто вот они, вот как будто вот тут сейчас все и решится. Там есть вопрос, который так часто возникает, а зачем вот руководство республиканской партии, зачем оно играется в эти игры с Трампом? Руководство его ненавидит. Он им вот тут, этот Трамп. Чего бы им его не скинуть, в конце концов, и действительно не сосредоточиться вот на всех остальных, а его там как-то так дисквалифицировать там по-тихому и так далее. Дело в том, что есть такой шанс, что Трамп может пойти как независимый. Вот, или свою партию какую-нибудь организовать может. Это недолго делается, когда деньги есть, и поддержка есть, и так далее. Это приведет к тому, что у республиканцев... Дело не в том, сколько он отнимет у них голосов. 50%, 70% или только 10%, там 15%. Дело не в этом. Даже если он отнял бы у них там 3-4% голосов, этого было бы достаточно в современном мире, чтобы, ну, полностью потерять все. То есть, как бы, да, это на этом уровне абсолютно проигрывается все, что могло бы быть проиграно. Был такой случай, когда президент Рузвельт, это я рассказывал, но такая была история, что он два срока свои отбыл и поставил вместо себя человека, в котором потом разочаровался и решил, что пора бы ему, надо, наверное, снова ему пойти. И он победил на внутрипартийных выборах, но руководство партии сказало, что-то это неправильно. У нас действующий президент, чего мы будем его менять вот так на ходу? Так не делается. Он тогда обиделся и создал свою партию, как-то он ее там назвал, не помню, либеральная, не помню. И разгромил, можно сказать, республиканцев, разгромил. Но, тем не менее, президентский пост, который должен был достаться неминуемо республиканцу, в то время республиканцы сильно доминировали. В результате вот этих его действий президентом стал демократ, вот этот Вудро Вилсон, который потом 8 лет, значит, был президентом, просто развалив одну единственную партию. Я хочу сказать, что вот посмотрите, что произошло в когда это было, в 16-м году, когда Трамп стал президентом, вот вдруг откуда ни возьмись появляется некая социалистическая партия, которую там из Кремля продвигали. Это единственное, кто ее продвигал, это было вот это телевидение, там Russia Today, вот, и, ну и так далее. Но неважно. Она много не набрала, там, может быть, 1% там, в целом. Но если посмотреть на три штата, в которых перекинулась от демократов к республиканцам и выиграл Трамп, да, вот в этих трех штатах вот эти самые голоса, отданные за социалистку Штейн, если бы они ушли куда надо было бы уйти, да, в отсутствие Штейн, то есть ушли бы к Клинтон, она побеждала во всех трех штатах. Вот, казалось бы, один кандидатик всего-то 1% и собрал, понимаете? И вот этого процентика хватило, чтобы президентом стал не этот, а тот. Такая жизнь. Поэтому они, конечно, его боятся. Ненавидят с одной стороны, боятся с другой стороны. Не знают, что с ним делать. Или нам кажется, что не знают. Понимаете, вот эти вот выборы, которые, ну не выборы, дебаты, которые идут, и они идут так, как будто вот нет никакого Трампа. Вот вы смотрите на это, вроде нет Трампа. И они даже его по имени не называют. Вот они говорят там, что такое, нет такого слова Трамп. Знаете, как вот как нельзя вслух произносить, понимаете. Так что, ну мы посмотрим, да, там. Я все равно смотрю, вам потом рассказываю, пересказываю. Там есть своя динамика какая-то между этими кандидатами. Но надо сказать, что вообще обострение политической борьбы, предвыборной борьбы, а уже началась, уже все началось, уже предвыборная кампания, она уже идет. Там еще год впереди, больше года до выборов, но уже пошло. В этих условиях, так как бы один из аспектов, в этих условиях, когда нужно обгадить все, что делает Байден, значит, обгаживается то, что Байден делает в Украине. Не с той точки зрения обгаживается, что недостаточно помогает. Нет. Обгаживается, что вообще не надо было помогать. Ну, это линия Трампа и его сторонников, что вообще не надо было помогать. И там за 24 часа Трамп войну бы прекратил, просто остановив помощь Украине. Это самое простое, что он может сделать. И это не то, что он сказал вслух. Да? Он сказал, что он просто войну остановит. Как он это сделает? Он прекратит помощь Украине, и все. И вот, значит, это как бы с его точки зрения должно привести к окончанию войны. И идет такой мощный накат. Вы видите, не дали Зеленскому выступить в Палате представителей. На самом деле там речь шла не о Палате представителей, а о совместном заседании Сената и Палаты представителей. Ну, в Сенате выступил, а вот в Палате представителей, ну, типа вот как-то не вписался в календарь, понимаете, не пустили. Вот, и идет такая вот истерия, что неэффективное расходование средств, куда деваются деньги, что там за коррупция такая у них, почему они там неэффективно воюют, вместо того, чтобы эффективно воевать на Южном фронте, зачем они вцепились в этот Бахмут, и пошло и поехало. Это не важно, что они скажут. Как бы общая линия такая, неэффективно. Неэффективно тратятся средства налогоплательщиков. А у нас еще мексиканская граница не перекрыта, а мы там вот с этими. В общем, такая история. Все, друзья, мне уже звонят, хотят свои грин-карты получить. И мы с вами прощаемся.